Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу просто побеседовать с вами. Буду откровенно искренен и размышляя о проповедовании в последнее время, я понял, что мне надо найти комфортный для себя метод подачи проповеди. Потому что сегодня очень много... Но протестантский мир породил таких определенных форматов, которые очень некомфортны для человека несведущего. И лично для меня тоже. Мне нравится делиться словом, которое принимается. Я сам по себе вряд ли бы работал палачом. Знаете, палача найти еще надо постараться. Там некоторых ведьм хотели казнить, им приходилось в других провинциях какого-нибудь палача находить. Для того, чтобы вдавливать Слово Божие в кого-то, найдите кого-нибудь другого, я на эту работу не хочу устраиваться. Вдавливать, заставлять кого-то насилие оказывать, мне это не нравится. Мне нравится взаимоучастие. Мне нравится, когда мы в диалоге, и у нас есть комфортное взаимопонимание. Вернуться к себе. Потому что были силы, которые меня меняли. Смотрю, некоторым из вас это нравится, начинает. В общем, я хочу с вами побеседовать сегодня. Во-вторых, второе заблуждение, это то, что я сейчас всех подобну под одну гребенку, и все мы вместе будем «Виват! Виват! 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 Виват!» «Аминь!» И проповедник классно удался, проповедь восхитительная, всем у нас все получилось. Так никогда не бывает. Такого не будет, этого не надо искать. Нам нужно найти своих. Чем и занимался Иисус? Он шел, двигался, он всегда был самим собой. Он никогда не переступал свои принципы, он был принципиальным человеком. Он был свободным внутри. Он наслаждался, и он искал своих. Когда я это понимаю, мне дышится свободно. Сегодня я хочу поделиться на такую разломную тему, непопулярную. О церкви неудачников. Я пастор церкви неудачников. Когда я смотрю на людей, то я смотрю на людей, которые охотятся не за тем, что это удача, неудача. У нас совершенно другая охота. И критерии, которыми мы оперируем, они совершенно другие по поводу успех, неуспех. Я иногда слушаю проповедников, я диву даюсь. Как их это вообще может интересовать? Смотрите, давайте зачитаю. И Иисус Христос пришел на эту землю, и Он стал искать людей, с которыми ему было бы комфортно. Я не думаю, что Он набирал всех подряд, умных фарисеев, Ему нужны были умные. Это сразу какого-нибудь Гамалила сразу. Что Гамалилу надо было дать от Иисуса, чтобы Гамалил за Иисусом пошел? Помните Гамалилу, да? Это профессор был. Ему надо было сразу чудо сделать. Какое-то надо было явить сияющую гору. Там что-то, может, кого-то умертвить, чтобы никто не отвлекал. Еще что-нибудь. Гамалилу Иисуса. Надо было какого-нибудь Ирода пленить. Иисус бы стал бы охотиться за удачниками, за мощными такими титаническими людьми. Но Иисус пошел по берегу, смотрит Иоанн Завидеев, Иаков. Говорит, следуй за мной. Они все рыбой пахнут, сети, все такое, отца надо ставить. То есть Иисус стал набирать людей, с которыми ему было бы комфортно. Он начал поиск людей. Поиск людей, которые потом называют великими апостолами. Да нет, это были его друзья прежде всего. И Господь говорит такие слова, золотые слова. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ты о чем? Блаженны сильные духом. Блаженны прорывные духом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие. Ты что, плакать хочешь? У меня есть несколько человек в братстве. Братья, не обижайтесь. Плаксы. Лучшие люди планеты. Есть те, которые никогда я их слез не видел. Хотя они иногда видел, да. Я благодарю Бога, что они все-таки выдавили слезы. Я смог подглядеть их слезы. За что очень благодарен им. Но есть вообще плаксы. Чуть заговорит, сразу плачет. Господи! Каждую бы слезу слезал. Как я люблю эти слезы. Братские мужские слезы. Только заплачет, захлебывается. У меня брат такой был двоюродный. Он нытик был. Всех в школе бил. Бил всех. Его, он был король школы. Вы знаете, король школы — это очень круто. Это очень серьезно. Он был король школы. Но плакал постоянно. Чуть выпьет, сразу ныть. Но попробуй кто-нибудь его оскорби. Голову снесет. Вот эти плаксы Бога – это лучшие люди планеты. И Господь говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Крушите свои сердца, дорогие ребята. Как хочется плакать. Я бы дорого отдал, чтобы плакать каждый день. Когда мы плачем, сердце делается лучше. Плачьте. Вы сильные мужчины, вы крепыши могущества, плачьте. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Тут уже сложнее, за землю драться надо. Они наследуют кротостью. Блаженны алчущие, жаждущие правды, вот их обидели. Они не забрали ничего, а они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилуют. Сейчас нельзя же вообще никого миловать, надо наказывать, иначе другим неповадно будет. Нет. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят, блаженны миротворцы, ибо они начины. Накажи, 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 нельзя прощать, потому что на голову сядет. Но блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Я вообще считаю, что Иисус изведал болезни. Чьи, скажешь, чужие. Врач изведал чужие болезни. Конечно, свои. Чьи он болезни изведал? Мои, что ли? Да у меня не так-то много болезней, слава Богу. Может ли он изведать все болезни мои? Да не о наших болезнях идет речь. Он изведавший болезни. Изведавший, испивший. И сегодня свежее откровение о восстановлении мантии. Это будет то, что мы должны пересмотреть вообще всю вот эту вот природу, парадигму церкви и понять, что то, что мы называем удачей, на самом деле это фиаско. И наша погоня за успехом – это просто мирской дух. Абсолютно мирской дух. Все то же самое, только церковь. У меня ощущение иногда, что я нахожусь в церкви неудачников. Вы меня простите, братья-бизнесмены, там, кто там спортсмены, кто там умники. Здесь среди нас-то это самое, еще надо это самое, достичь хотя бы коленочки. Здесь нормальные ребята сидят. Но по сравнению с тем, что я имею в виду, ну вы понимаете. Вот какой пастор из вас поднимет сейчас руку и скажет: у меня только успешные люди, 100%. Посмотрите вокруг. Я уж не хочу вас так прям обижать. Вот вы там сидите, заработок у вас больше, чем у других. И это что? Но не миллионер же все равно, согласитесь. Хотя бы даже 5 домов даже нет. Ну какой ты удачный. Что ты хвалишься, там у тебя там на 20 тысяч больше зарплата. Да прекращай ты. Это же бред. Даже Лев Толстой хохотал бы. Ну такое нищебродское соревнование. Кто съест больше картошку? Поэтому прекращайте вот эти игры все. Мы должны стать Божьими детьми. Вот два раза у нас было, мы брали тоже творческий дух и шли через него. А вчера запороли все собрание. Я думаю, почему вчера запороли собрание все? Я так готовился. Ну, как бы хотел чтобы все это так было славно. Ну ладно, не буду об этом, потом скажу. Почему Бог любит сокрушенного человека? Почему Бог не любит целостного? Почему любит сокрушенного? Почему Бог любит обитать и находиться в его присутствии, пребывать с сокрушенным человеком? Почему ему нравятся люди надломленные? Почему он сделал такой выбор? Быть сокрушенными людьми, а не сильными. С упрямыми, противными, упертыми. Могущественными в собственных глазах. Крутыми. Вы встречали такого человека? Это ужасно. Это просто глупый человек. С ним невозможно общаться. Потому что у него свое мнение всегда. И он считает это силой. И Господь выбирает сокрушенного славу на одном сердце и говорит, а вот на кого я презрю. Я презрю на сокрушенного духа. И Бог обитает сокрушенными духом. И написано, близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Почему Богу нравятся эти люди? Братья и сестры, вот я не знаю, как у вас, но я всю жизнь с такими людьми живу. Иногда сил нет уже. Иногда жалуюсь, говорю, уйду в другую церковь. Там меня оценят. Они говорят, не уйдешь. Я говорю, я тогда уеду в другой город. Говорит, куда ты уедешь? Да, я уеду. Я построю новый мир. Я новых лидеров изберу, в конце концов, если по-другому их воспитаю. Пройдет еще энное количество лет, и мы будем счастливы. Я говорю, в Москву уеду, там меня любят. Они говорят, они думают, что тебя любят. Всю свою жизнь я служу с такими людьми. Простите меня, закройте ушки, кто слабонервный, особенно харизматы там. Я в церкви неудачник. Могу ли я себя назвать успешным человеком? Ну давайте скажешь, я не согласен с этим. Вставай. Давай я тебя сейчас проанкетирую. Я даже про зарплату не буду спрашивать. И твои бренды на ботинках. Я спрошу, что у тебя с душоночкой. Кто твои друзья? Куда ты движешься? Что у тебя с карьерой? Ну и по списочку, чем дальше, тем хуже. Тебе не полезно вставать. Ребята, я хочу вот что сказать. Прекращайте эту гонку, сумасшедшую гонку. Потому что Господь избрал себе народ по другим критериям, а не по вот этой мирской ерунде. И вот это позорище, когда мы начинаем царскую мантию менять на бейсболки, надо завязывать с этим. Бог никогда ни такой церкви пробуждения не даст настоящей. Он славы не даст, она уже славу расточила. Пока мы не изменим доктрину успеха, как такового, отец немощных не доверит нам пробуждение, потому что оно нас раздавит. Вот апостол Павел говорит такие слова. Посмотрите, братья, кто вы. Давайте повернемся вокруг. Это Библия, ребят. Если меня не любите, побейте Библию. Дайте ей пару пощечин за то, что она вас оскорбила. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти. Кто здесь мудрый по плоти? Немного сильных. Ну, кто тут мощный? Я не знаю. Пак уже перестал заниматься. Немного благородных. Ну, кто тут благородный? Кирилл? Давай. Сегодня он сыночка привез. Кстати, сегодня Давидка пришел к нам. Кирилл. Нес, вот верхняя половина тела была в идеале. А нижняя семенила. Так что поздравляем всех нас, у нас Давид пришел. Они сегодня принесли нам ребеночка. Сколько дней ему? 6 дней. Они, короче, у нас рекорд, кто раньше принесет. Но Бог избрал не мудрое мира. Бог избрал, братья и сестры. Чтобы посрамить мудрых. чтобы посрамить мудрых, братья и сестры, чтобы посрамить. А мы все туда вот лезем. Все нам мудрыми хочется быть где-нибудь там на Альянсе. Одел новый пиджак. Сидишь вовремя, молчишь, чтобы потом сказать какой-нибудь афоризм из Цицерона. Чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, Господи, ну куда уже добивать уже? Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное мира, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Вот Он сделался. Распятый на кресте, незрачный и невидный, сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господу. Еще одно местописание, тоже перевод интересный. Даже глупость Божия превосходит мудрость человеческую, а слабость Божья сильнее человеческой силы. Вспомните же о том, когда вы были призваны Богом, братья и сестры. Немногие из вас были мудрыми по человеческим канонам. Немногие из вас были влиятельными людьми. Немногие из вас были из знатного рода. Однако, несмотря на это, Бог избрал неразумных, чтобы стыдить мудрецов. Он источник вашей жизни в Иисусе Христе, который стал по воле Бога нашей мудростью, праведностью, святостью, нашим искуплением. Почему в Писаниях и сказано, кто хвалится, должен хвалиться тем, что сделано Господом. Вот мы порой сейчас в церкви, уже поднаторевшие там годами, приходит какой-нибудь мудрец. Думаешь, слава Богу, наконец-то. Запах пробуждения. У тебя есть образование? Два. Английский знаешь и французский. Вау! Просто все. Господь пришел. Сам Господь пришел. Вместо того, чтобы видеть образ Божий в людях, мы смотрим на их плотские регалии и позорим Царство Бога. А тут еще и проповедники поют, чарами своими очаровывают. То там звякнуло, то здесь булькнуло. То там подкинули, то здесь наследили. Не продавайтесь. Иисус – это Царь царей и Господь господствующих. Это все, что нам надо. Вот побеждающий наследует все. А в чем победа? Что он побеждает? Вот ответьте мне, что ты должен победить, чтобы все наследовать? И сейчас вот такая тема непростая, сложная очень. Вот многие сегодня проповедуют о стереотипе успешного служителя. И вот он сидит там весь, ну, как бы успешный весь. И дольчка, и габанка. И Касабланка там у него, я не знаю, там и Чупрун там, все на, каждый ус намотанный там на это самое, на Гучи-Мучи. Там, ну я не знаю, что ж с человеком вообще случилось? Так важно это, чтобы пить с французской чашки. Ну ладно, хорошо, ладно уже, о вкусах не спорю. Но как он к этому подходит? Ну ладно, пусть будет все это. Я не против, я сам люблю, не люблю грязь. Но что за культовые вещи? И в чем победа? Вот побеждающий наследует все. Что ты болезнь победил? Или что у тебя был дух нищеты, который ты изгнал? Или ты победил там какого-то конкурента, который был плохой христианин, а ты стал хороший, и ты, у тебя больше денег стало? Что ты побеждать должен? Скажите мне. В чем победа-то? Или что у тебя самая красивая жена? Или самая дорогая машина? Или самый правильный город? Что, в чем победа? Ты мне скажи, в чем победа? Что ты должен победить? О чем Господь говорит побеждающий наследует все? Вот давайте честно. Даже в этом собрании, в ваших собраниях, и не врите мне. Если я скажу, давайте честно перед Богом на суду. Кто из вас болеет? У многих из вас есть болезни. И это правда. Но вы научились с ними жить. Вот это победа. У многих из вас есть несчастливый брак. И вы знаете это. Это победа. Но вы в церкви. Вдвоем. У некоторых из вас нет детей. Вы хотели бы, вы очень бы хотели, но не получается. Некоторым из вас уже жениться надо было лет 15 назад. Но не получается. Конечно, это уже другая проблема, это уже усиленная проблема. Тройная. Вы понимаете, к чему я говорю сейчас все это? Что стереотип успешного христианина настолько дешевый сегодня. Настолько дешевый, настолько постыдный, что даже говорить об этом стыдно. Как говорить, что любостяжание – это та вещь, о котором даже стыдно говорить святым. А у нас идут проповеди про любостяжание. Мы говорим буквально «деньги» и начинаем про них проповедовать. В общем, чему я говорю, дорогие братья и сестры? Говорю, что наслаждаюсь, во что верю. Не перестал говорить, кому что нравится. Не буду этим заниматься. Буду говорить так, как верю. Побеждающий наследует все. В чем победа? В том, чтобы не попасть в эти ямы или, поднявшись, продолжать служение. Вы понимаете, Анисим, вот он победил. Он украл там какое-то имение у Филимона, стал там бедокурить где-то, попал в камеру, а тут Павел. Здравствуй, мир Божий. Но Анисим, я не знаю, обрадовался, не обрадовался, но в конце обрадовался. В общем, Анисим уже такой хороший, побрился, молится вместе с Павлом. И у него срок кончается раньше, чем у Павла. Ну, там что-то, Павлу больше было. А Павел отпускает его с письмом. И говорит: дорогой Филимон, вот тебе мой Анисим, а он твой. Пожалуйста, прими его как брата, и как мое сердце. Если что издержит, я потом тебя верну, хотя ты сам собой должен. Вот, и Анисим возвращается к своему Филимону, которого обокрал. И говорит: я тебе все отработаю, только прости меня. Вот он победил. Вот это успешный человек. Успешный. У него за душой ни гроша. Но он настоящий Божий человек. Как вам такой успех, ребятки? Без бизнеса пришел. Не на машине приехал. На телеге на какой-то причукался. Так вот, мы подходим к самому главному. В чем сегодня успешный христианин? Вот, например, как вам жизнь после развода? Вот смотрите, у нас же не должно быть развода. А во что нет? У нас нет, нет, только не у нас. Это там где-то у пятидесятников. Мы его отлучили, он к нам вообще, у нас никто с ним не общается. Послушайте, ребята, мало найдешь аудитории до 50 человек, где нет разводов. Обязательно где-то был. И что делать? Все? Давайте сразу закопаем этого человека, чтобы уже он землю не мусолил. В аудитории где-то 50-100 человек обязательно будет человек, который прошел через развод. Что делать? Закапывать его? Ну скажи, ну он есть, вот, но дитя не без уродов. Ну вот куда его девать? Куда? В кладовку прятать? Сейчас гости придут, надо куда-то спрятать. Вы знаете, мы были в мусульманских местах, я не буду называть. Я не раз был в таких местах. Где, вот, допустим, глухонемой ребенок, да, или больной, он как проклятие. Ну, скажу, в частности, в Афганистане. Мы были в одном месте в Афганистане, где была такая школа для глухонемых людей, которые уже стали взрослыми, потому что в детстве их прятали, если гости приходили в этот дом, их прятали как проказу какую-то, как проклятие. Потому что по их поверью считалось, что это как шайтан отметил, как проклятый Богом. Их прятали. Вот представьте себе психика ребенка. Тебя прячут, ну, мама с папой там тебя кормят, все. И вот вдруг гости идут. Тебя надо куда-то спрятать, что тебя не существует. А в мечеть тебя не пускают, потому что, ну, тебя нельзя пускать туда. Ты портишь всю атмосферу. Представьте себе психика ребенка. И вот приезжают миссионеры. Они начинают брать этих людей, находить их, и начинают учить их поделкам, они начинают заниматься с драгоценными камнями. Или просто с камнями полудрагоценными, начинают делать изделия, сами зарабатывают себе на хлеб. И таким образом они получают образование, их учат, как устроен мир, всему тому, что они были лишены в детстве. И вот этот человек стоит перед тобой. Я видел этих людей сам, своими глазами. Я чему очень рад и хвалюсь Господом этим. Я видел, как они были представлены, как они себя представляли. Вы знаете, что в Северной Корее прячут больных людей. Там нельзя болеть. Потому что Коммунистическая партия Кореи производит только здоровых элементов. Больных не бывает. И там есть целые концлагеря с тысячами людей. В одном из них было пробуждение. Нам рассказывали люди, которые понимают в этом толк. Что есть целые лагеря, куда прячут таких людей, инвалидов и коллег с улиц. И они живут в концлагерях. И в некоторых из них возникает пробуждение. Потому что Святой Дух туда заходит, а офицеры приезжают только изредка туда. И Дух Святой там двигается. И порой я думаю об этом, что наши церкви – концлагеря, в которых мы прячем больных. Как не хочется, чтобы этот инвалид на коляске сидел впереди. Уберите его подальше, чтобы не видно было. А здесь же проповедник попадает в ситуацию. Ему надо что-то делать. Если он честный, будет тащить, орать, вытаскивать из коляски, ничего не получится. Но я еще, по крайней мере, ни одного не видел, кто там прям вот так вот реально все время за ними охотился. Я не буду говорить против исцеления. Я сам верю очень сильно в исцеляющую силу Бога. Я сам получил много раз исцеление, и я тоже молюсь за исцеление. Я верю, что Бог двигается через меня в исцелении. И у нас есть люди, которые исцелились много раз. Получается, мы такой контингент спасаем. Ребята, это не может быть без исцеления. Я подумал, что у нас есть люди, которые спаслись, они остались жить после развода. Они не перестали ходить в церковь. И вот я вспоминаю, я не буду называть имена, у меня сейчас вот записано 3 имени. Это как минимум, я еще могу записать, что эти люди после развода живут. Они в нашей церкви. И они восстановлены. Вот это круто. Вот это я называю процветанием. Вот это я называю успехом. Когда ты после тяжелючей травмы стоишь, и ты непотопляемый. Вы понимаете, нет? Поэтому давайте прекращать играться в эти лего, в эти детские садики, в погоне за кошельком, там, за всякой машинкой, фарой, катафотом, что вам там еще надо. Новая работка. И вот это стоит, вот этот маг, волх. И раздает работы. Руки, ноги раздает. А как вам без руки жить? А что это? Ну давай привезем тебе безрукого. Дай ему свою руку. А тебе самому нужна твоя рука. Ну дай ему свою руку, пришьют. Сейчас они смогут пришить. Но хотя бы пол руки. Поэтому сказки не рассказывай. Как вам жизнь после утраты близкого человека, ребенка? Недавно я надеюсь, меня простят. Я разговаривал с сестрой, она потеряла ребеночка. Я прошу прощения сразу у нее, если я, может быть, без спроса говорю. Я не буду называть имя и не лезьте туда. Я спросил, ты когда ты потерял? Она говорит, да 8-10 дней назад. Я говорю, ты готов вообще об этом говорить? Я прошу прощения, что так рано. Она сказала, да. И мы с ней говорили. Вот такое интервью. Она продолжает стоять в Господе, потеряв его. Это покруче будет, ребята. В миллиарды раз. Вы согласны с этим? Это-то посерьезней победа. Я говорил, я понимаю, что это вообще серьезные вещи. Я задавал какие-то вопросы непровокационные, не гнусные, гадкие, желтопресненские. Это моя сестра, возлюбленная, дорогая. Я был очень осторожен и буду осторожен. Я буду ее защищать. Я подумал, как жить, продолжать ходить, любить Иисуса продолжать петь песни и молиться, продолжать любить братьев и сестер. Вот это крутизна, вот это мощь, вот это сила, вот это победа. Как вам такой Иисус? Как вам вот такой Иисус? Как по мне, так вот такой и есть Иисус. А жизнь с неизлечимо больным ребенком? Живет человек с больным ребенком, ДЦП там, или же там олигофрения, там, или даун, да. У нас сестра есть, я уже как бы, ну, думаю, что она, мы в любви находимся. Сколько он рос? Лет 40. И все время с ДЦП, никуда не деться. Вот он, крики. Да, Господи, я памятник бы такой построю только человеку. Вот почему-то, ну, это приезжие проповедники, сколько их только не было, никто не исцеляет. Я вот не могу исцелить его. Вот, не могу. И там и сильно-то и не пытался, потому что это, ну, как бы, ну, не хотелось мне вот клоунаду устраивать. Она жила как мать, по-настоящему. Не спровоцировала преждевременную кончину. А все до конца. Это же не слабо прожить с ДЦП. Лежит ребенок, 40 лет, мужчине. Ходит в церковь, пизде повсюду, молиться, любить Господа. Вот это сила. Только у ног упасть и плакать, омывать ноги слезами такому человеку. Как вам такой Иисус? Это что, не процветающая душа? Давайте ее спустим на второй план. Вот она неуспешная. Какой успех тут? А? Что с нашей головой стало? Что стало с нашим куриным сердечком? Куда залезли? Куда полезли позорники? Кесарю на престол. Почитайте Евангелие. Пока мы будем стыдиться этих вещей, Бог будет стыдиться нас. Есть люди, живут с детьми с биполярным расстройством. Синдромом Торетто тоже. Вот мы встречаем людей чаще и чаще с синдромом Торетто. То есть это непросто, да? Но церковь не может. Она такая нежелательная, такой контингент. Куда-нибудь в другую церковь, чтобы у нас он здесь вот не тикал. А за столом Давида всегда сидел хромой. Он бы мог ему сделать отдельный стол там в предбаннике. Ну или посадить специальных князей для него, потому что, ну, представьте, идет процессия, там опахала, там все дела, там Давид двигается, жены, дети, там все, все царские, все красавцы, красавицы. И один такой тянет ногу, за всеми идет. Кто такой? Мефибосфей, сын врага, сын дома врага. И постоянно вот эта хромота, вот эта вот дичайшая, всегда тянет ногу, Давид его приобнимет, поцелует в лоб, здесь садись. Кушай больше. Много надо кушать, как корейцы говорят. И все. Мефибосфей снова встает, его поднимает, Давид его поднимает, все. Никакого другого стола, здесь будешь есть. Потому что отец твой был настоящий друг. Все. Как вам такой Иисус? Успешный он или нет? Кто успешный? Давайте включимся. А жизнь с болезнью, как вам? Вот здесь есть много людей, живущих с ВИЧ. Вот почему-то вот не хватает силы исцелиться от ВИЧ. Но у вас, конечно, там у харизматов, я ничего не говорю. У вас все исцеляется. Но у вас тоже огромное количество людей с ВИЧ. Ну исцелите вы их. Ну а что ж врете тогда? Поэтому надо научиться не носиться по конференции со своей макушкой, чтобы только-только твою макушку не поцеловал. Я верю в исцеление. Но научиться жить с этим, побеждать с этим гораздо мощнее. И у нас огромный, большой процент СВИЧ людей. Они живут, рождают детей. Дети, я не слышал, что у нас дети ВИЧ имеют. Они рождаются в чуде. Разве это для вас не чудо? Но запишите себе, что вот у них все-таки есть процветание. Но мы на это как бы не смотрим. Для нас это в порядке вещей. Жить с болезнью. Вот у меня вообще прям вот возникают вот эти лица, прямо братьев, сестер моих возлюбленных, которые живут с болезнями, с неизлечимыми. И живут, и служат Богу. Разве это не процветание? Девочка рассказывала вот у нас, она разрешила мне контент сделать. В 13 лет она укололась. Кололась с отцом с 13 лет. Вы подумайте над этим. Это 13-летняя девочка, папа ее колет по вене. Это же жесть вообще. Она сидит, по ней не скажешь, она чистая. Живет с ВИЧ. Сколько уже там? Лет чуть ли не 18. Это серьезно. Разве вот это не круто? Разве не это победа, а, ребята? Если бы она сейчас зазвала, меня исцелена от ВИЧ, ой, ура, все, из нее бы звезду сделали, канал, пастор церкви минимум, апостольское помазание, полетела бы в Нью-Йорк, там везде бы проповедовала. Вот звезда. А она сидит в церкви, мало об этом говорит, а за ней крылья ангелов. Потому что такие вещи неспроста даются не каждому. Крылышки-то тяжелые носить. Позвоночник должен быть сильный. А как вам жизнь после насилия? Изнасиловали человека. Продавали. А как вам, если мужчина? Жизнь после насилия. Там в детстве, в подростковом возрасте и так далее. Я сам, когда в школе был, я, конечно, такими вещами не занимался, ненавидел, но тоже свидетелем был, что некоторые дети подвергались подобным вещам. И я удивлялся, думаю, что за человеком надо быть, какой-то собакой, чтобы этим заниматься. А потом он приходит в церковь и начинает нести исцеление. И у него особенное помазание, как нести исцеление. Особая сила. Вот это успех. Как вам такой Иисус? Жить с этим и побеждать. Вот это по мне круто. А как вам жизнь после согрешения? Когда ты публично упал? Когда христиане, очень много злых христиан тоже в церкви, вы не секрет, ну, может, у вас нет, у нас есть злые. Но они не знают, что они злые, но они злые пока. Им чуть-чуть осталось. Остаток злобы уже выветривается. Только пух, последний пар уйдет. И новые злые придут. Люди не прощают ошибок. Они сегодня, когда ты в успехе, они с тобой рядом, все там виват, виват. Осанна, благословен грядущий. Только споткнись. Преображение идет ночное. И пошли смс-ки. Сдохни. Умри. А вы нас помните, даже там есть были, что молились, чтобы самолет не вернулся. Чтобы самолет, такие была молитвенная группа, чтобы самолет разбился. Брат у них туалет поджег, за которым они курили. И поехал к маме домой. Возвращался на самолете, они молитвенную группу построили, чтобы самолет не вернулся. Да что только не гораздо, ребята. Я такие вещи говорю вам тяжелые, мне прям страшно проповедовать. Могу я, да, закончить? Хорошо. А как вам жить с нелюбимым человеком? Когда ты живешь, ты вынужден жить, и вы знаете, о чем я говорю. Человека не любишь, все, ну, он отпавший там, или негодяй, или какой-нибудь там изменник, и все такое. Но ты должен жить, и ты просто, так вот у тебя есть. И ты продолжаешь, ты не уходишь в нечестие, ты не носишься там по сайтам знакомств. Ты остаешься христианкой. Ты остаешься с Господом. Ты остаешься в молитвенной группе. Ты продолжаешь служить Богу. Как вам такое? Вот для меня это круче, чем исцеление там двух ног, трех ушей. Что хотите говорить? Вот это для меня победа. Вот это для меня успех. И что бы кто ни говорил. А как вам жизнь в теплой церкви? Ходите, пастор вредный, говорит всякую чушь, абсолютно невозможно это слушать, а ты ходишь. Но насчет этого, конечно, есть разные мнения. Не знаю, насколько надо ходить туда. Но для некоторых это... Ну, это неизбежность. Я задаю просто вопросом и беседую с вами. А как вам жить на неплодоносной миссии? Это уже 3-5 лет там, где никто не кается, не крестится. А у всех отчеты на международных конференциях. Все такие выходят со своими. А ты сюда или ноги приволок, полный депрессии. Ладно, вы меня простите, я, конечно, уже захожу. Но я еще не зашел, только начал. Если по-честному. Кто такое понесет? Я целый список составлял сегодня ночью. Думаю, вот они крутые. Вот они генералы Божии. Вот это мои воины, гладиаторы. Вот этих ребят, с этими ребятами мы весь мир победим, а не с теми, которым тюкает. Вот с этими ребятами мы весь мир победим. Как сказано о них, Бог обитает с сокрушенными духом. Почему Бог любит этих людей? Почему Он не делает им? А потому что, у них веры нету, я понял, да. Но мы это слышали, этот бред. У них вера есть побольше, чем у тебя, и вместе взятых, таких же, как ты. Посмотрел бы ты на них. Ты букашка по сравнению с ними. Поэтому мой низкий поклон для вот этих вот, как их написано, юродивых. В общем, я в церкви неудачников. И, наверное, никуда я не сбегу, ни в какой город не спрячусь. Как говорится, поживем, увидим. Я заканчиваю. А как вам жизнь в непроглядной старости? Вот не успел ты такими-то вот друзьями обзавести, стал стареть потихоньку. Ну ладно, стареть еще плотью-то понятно. А уже и умом. Все меньше людей тебе звонят. Все меньше людей к тебе ходят. Как вам такая старость? Как вам такая старость? Что скажете, ребят? Скажете, мы такого еще не проходили, да? Смотрите, можете и пройти. Вот жил человек, служил Господу, поклонялся, верный был во всем. Старался делать все возможное. Стал стареть быстро. Резко потерял возможность ходить. Давление, тяжесть. Пользуется тем, что заработал. Манипуляции исключаются. Звонки реже. Те, с которыми бы раньше он не хотел общаться, стали желанными его гостями, хотя бы эти остались. Появляются новые персонажи в твоей жизни. Те, с кем ты раньше не общался и не дружил, они оказались настоящими. И именно они приходят, начинаешь ценить, у тебя идет переоценка понимания ценностей, личностей. Оказывается, те невзрачные и нездравые, у них настоящая любовь есть. Заботятся, что-то помоют, картошки нажарят. А ты стоишь, не горький, не вредный, и сияешь. Какой-нибудь залетный прилетает, а ты его целуешь и сияешь. Как вам такая сила? А? А служение с неполноценными людьми. Я помню, меня послали братья на Сахалин курировать Сахалин. Ну, уже епископа были в старости, и мне, короче, епископ провез меня по сахалинским церквям, которые там были, и мне надо было принять их. Был Холмск, Чехов и Ильинск. И по этой узкоколейке, я не знаю, есть она, нет, но и японская. Я поехал с ней вместе. А потом один, вот это сложнее всего. И один я поехал. Надо, чтобы тебя принимали, я мол, молодой служитель. Приезжаю в одно место, проповедник полунемой, полуглухой. Он говорит так, вот. Это надо очень постараться, чтобы понять вообще, о чем речь идет. Какая-то собака злая чуть меня не искусала, бабушка и жена вообще глухая, немая. Мне здесь надо провести время, возможно, ночь, там, день. Это пытка дикая, потому что я люблю двигаться. Это невероятно. И ты становишься один, среди них сидишь, поешь песни и думаешь, вот это да. Господь, мы об этом не договаривались. Я вообще-то пробужденец. Я вообще-то народу должен брать, что я здесь делаю? И вот он встает, начинает петь, и вот это... Я не понимаю, о чем он говорит вообще. Они все понимают, кроме меня. Потом еду в следующий город. Приезжаю. Чехов. Звонишь, лампочка там горит. Выходят. Себя не слышат. Полностью глухонемая семья. Она еще не крещена духом, но Иисуса видела. А он крещен духом, но Иисуса не видел. Переписываемся по губам, надо медленно говорить и писать записки, что недопонял. Два дня или три дня и две ночи. С лопухами, вот мы идем там погулять на Сахалине, и там достопримечательность, лопухи, под которыми можно спрятаться от дождя и поесть сердцевину, салат сделать из них. А еще бонус – это морские... Виноград. Морской виноград. Это, знаете, какая-то икра, как будто бы из драконовая. Драконовая икра. Я думаю, Господи, я с ума сойду здесь три дня. Нам не разговаривать не о чем. Вот так Господь ломал все это. Ну, это легче где-то там, знаете, сечься, удар справа, слева, с ноги. Там все, воин, все, зашил рану, дальше пошел. Плюнул, снова вытер и двигаешься. А вот это вот просто, это для меня самая великая пытка была просто сидеть вечером дома. Без телевизора. Без компьютера, пейджера и телефона. И записать записки на то, что ты не понял по губам. Братья и сестры, я хочу сказать вам, это счастливейшие минуты моей жизни. Это лучшие минуты моей жизни. И я считаю вот это христианство успешным. И я воздаю Господу славу за него. Потому что если бы мы там не были, мы бы здесь и не были тоже. Служение неполноценным людям. С ними быть, ноги мыть, кушать, нюхать, спать. Знаете, мы молитву «Отчина» считали, они улетали, они на молитве улетали. И надо было бить по полу. И когда я уже читал «Отчина», что я не знал, как с ними заканчивать молитву. Они улетают. Вот 10 проходит минут, там все. Ты вроде как ты ведешь, они вроде как и надо подглядывать, и снова забудут. И я так и заканчивал, когда уже они же вообще не слышат. «Отче наш, слушай, на небесах». Тогда как бы «Аминь», громко кричал, они не слышали все равно. И тогда он бил по полу рукой вот так. И тогда жена улетевшая понимала вибрацию через коленки, она понимала, что аминь, что ли? И мы выходили из молитвы. Этому я научился. Для меня вот это успешное христианство. Я понимаю, что ты исцелишь уши, конечно, ты молодец. Приедь исцели. Кстати, я тоже исцелял. Но не в том случае. Много исцелял? Не хочу сейчас об этом говорить, у нас другая тема. А представь себе, что ты бы там испечрялся, елеем налил, выкупал в елее, там и поджег, и все, наисцелял бы, и ничего не исцелилось, и вот уехал. Что бы ты им сказал? Проблема в тебе, брат. Верь. В следующий раз все будет. Ну что, пока. А вот оставить жить с этим, чтобы они служили, это-то покруче будет. Я заканчиваю. А как вам помочь ранее падшему пастору, когда пастор падал? Вот у меня возникает целый список людей, которые были пастырями, и они упали. Вот один, вот второй, вот третий, вот четвертый. Вот Петр. Помните Боб Джонса, который сегодня такой популярный? На самом деле был раненый орел по ношении. Никто не хотел его принимать. Люди жестокие. И Павел сказал, дано мне жало в плоть, чтобы я не превозносился. И он научился жить с этим. Поэтому для меня, дорогие братья и сестры, сегодня идет переосмысление такое, не то, что я вот сейчас вот прозрел, а раньше слепой был. Но вот это круто, да. Жить со своей проблемой, самой сложной, которая у тебя сейчас есть, и с этим побеждать. Вы ждите избавления. Избавление может прийти в любой момент. Это не грех, это хорошо, это приветствуется. Приедет исцелиться или сами проснетесь уже здоровые. Все может быть. Никогда не оставляйте надежду на маленькое чудо, а может и на большое. Но это не главное вообще. Господь любит быть с сокрушенными сердцем. Он любит жить с надломленными. Он избрал людей надломленных и решил с ними жить. Он не любит жить с сильными. Он любит жить со слабыми. С такими, как ты и я. Поэтому давайте перестанем корчить из себя на святом месте. И поймем, что такое юродство проповеди. Юродство Божие.